Новости дилетанта.
В селе Шестакова Кемеровской области найден череп еще одного большого динозавра. Как отмечают специалисты, особь, которой принадлежит череп, значительно превосходит по размерам недавно найденного пситекозавра сибирского. Находка сделана в ходе раскопок в Шестаковском палеонтологическом комплексе. Пока не ясно, является найденный череп древнего существа частью скрытого глубоко под землей скелета или отдельным элементом. О виде динозавра делать выводы пока тоже рано, отмечают ученые. В Грузии законсервируют древнейший пещерный монастырь в Ардзе 12-13 веков в долине реки Кура, примерно в 70 километрах к югу от города Боржоми. 9 июля там начался трехдневный семинар, посвященный вопросам сохранения этого памятника истории и организованный Национальным агентством охраны культурного наследия и Министерством культуры и охраны памятников Грузии. Главной целью Национального агентства охраны культурного наследия Грузии является приостановка камнепада в уникальном пещерном комплексе и продление жизни исторического памятника. Для спасения Вардзе грузинским отраслевым специалистам важно объединиться и создать несуществующий до сих пор документ по консервации Вардзе. Этот документ станет началом подготовки плана по управлению пещерным монастырским комплексом, рассказали организаторы встречи. Монастырский комплекс создавался в конце 12 века во времена правления Георгия III и его дочери, царицы Тамары. Студия Ubisoft выпустила компьютерную игру Valiant Hearts The Great War к столетию Первой мировой войны. Создатели постарались графически воссоздать места сражений, такие как Ипор и Верден, а также показать настоящую фронтовую жизнь. Игрокам предложат выбрать одного из четырех возможных героев – французского крестьянина Эмиля, американца Фредди, бельгийскую медсестру Анну или немецкого солдата Карла. Персонажа на протяжении всей игры сопровождает пес Волт. Разработчики игры рассказали, что таким образом хотели привлечь внимание молодежи к теме Первой мировой войны. Вирусы черной оспы полвека хранились в Институте США без всякого присмотра. Об этом сообщает Американский центр по контролю и профилактике заболеваний. 6 пробирок с замороженными вирусами оспы были случайно обнаружены уборщиками. Все это время пробирки хранились в картонном ящике в кладовой комнате Национального института здоровья в штате Мэриленд. В настоящее время они отправлены на экспертизу, которая должна установить, остались ли вирусы биологически активными. Образцы активных вирусов оспы с этого времени есть только в нескольких лабораториях США и России. При их хранении должны соблюдаться повышенные меры безопасности. Напомню, оспа считается одной из самых опасных болезней в истории человечества. В 80-х годах прошлого столетия было объявлено о ее полном искоренении. Найдены кости крупнейшей в истории летающей птицы. Размах крыльев у нее достигал 6,5 метров. Ученые подчеркивают, что это в 2 раза больше, чем у самого большого представителя пернатых – альбатроса. Новый вид назвали Пелагорнис сандерс. С помощью методов компьютерного моделирования исследователи выяснили, что гигантская птица могла жить около 25 миллионов лет назад. Но самое важное – птица, по предположению ученых, элегантно парила в воздухе. Однако при взлете и посадке могла испытывать определенные трудности из-за своих размеров.
Реклама.
18+. Ресторан-клуб «Радио Сити» при поддержке продюсерского центра «Кудрявцев друг» представляет 11 июля сольный концерт участника квартета И Александра Демидова и группы «Димида Бэнд». В этот вечер тот, кто не знает, сможет открыть Александра Демидова как автора и исполнителя замечательных песен. И, конечно, услышать остроумные, ироничные монологи из спектаклей квартета И. Бронирование столов по телефону 8-495-363-42-23 и на сайте radiocitybar.ru.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дилетанты.
Добрый вечер, здравствуйте. Программа «Дилетанты». Карина Орлова.
Здравствуйте.
Я Виталий Дымарский. Мы по-прежнему ведем эту программу по четвергам в 9 вечера. И представлю нашего сегодняшнего гостя Алексей Кандауров. Меня всегда смущает, Алексей Петрович, вот это, когда говорят «генерал КГБ в отставке». Это так называется? Вообще, бывает отставка?
Бывает.
Да, правильно? Да, все. Значит, тогда генерал
КГБ... Это какой-то официальный статус, да? Как судья в отставке, да?
Хотя говорят, что бывших, запасе, а бывших КГБшников уже не бывает.
бывших, ну, не знаю. Организация уже не существует.
Ну да. И у нас сегодня такая тема — бессмысленные тайны. Она родилась, как обычно, как все наши темы, из текущего, я бы сказал, номера журнала «Дилетант», из того, который сейчас на сегодняшний день является еще последним. Почему я так говорю? Потому что я сегодня успел подписать следующий номер, но он выйдет уже через неделю где-то, и мы уже тогда за него примемся. Ну, а пока вот шестой июньский номер, который посвящен генетическим экспертизам в истории, и одна из статей касается знаменитой тайны. Это могилы Александра Первого. Да? Что там, как, мы до сих пор ничего не знаем. Сергей Бунтман нам это все подробно здесь объяснил. Но мы, опять же, как это мы делаем всегда в наших программах, мы не будем конкретно об этой истории говорить, а эта история как бы нас навела на размышления, в том числе и актуальные, сегодняшние, о тайнах, насколько они имеют смысл, не имеют смысла, что надо хранить в тайне, что не надо хранить в тайне. И мой первый вопрос, извини, Карин, я сразу Алексею Петровичу задаю, что меня всегда, ну, не всегда, но сейчас вас точно что-то заинтересовало. КГБ занималась историей?
Ну, в известном смысле занималась, потому что, нет, занималась, и в высшей школе были кафедры, посвященные истории ВЧК КГБ.
Нет, ну, история ВЧК, я имею в виду не история организации, да. А отечественной истории, там вот всякими тайнами отечественной истории.
Этого не было. Тайнами отечественной истории не занималась, но в рамках этой кафедры там работали историки, поэтому, так сказать, исследуя, так сказать, историю ВЧК КГБ или описывая историю ВЧК КГБ, ну, невозможно было, так сказать, это, точнее, в воздушном пространстве происходило, значит, историю советского периода, так сказать, охватывала. Ну, были исследователи, которые занимались историей царской охранки, значит, это привязывалось к историческому определенному периоду Российской империи. Ну, только в этом ключе, но с точки зрения, существовал архив, да, он и сейчас существует. Там тоже профессиональные историки работали, которые, так сказать, занимались с огромным массивом исторических документов, исторической информации. Но вот в той постановке, в которой вы говорите, тайнами. Но вообще история КГБ — это вообще тоже такая большая тайна. Понимаете, она вот, хотя во многом уже, так сказать, исследованная, но я думаю, до конца исследовать ничего невозможно, если, так сказать, какой-то период это находилось под покровом секретности.
Ну, да, я просто для наших слушателей хочу уточнить, что Виталий Наумович, скорее всего, имел в виду вот те расследования, которыми, например, занимался Генеральная прокуратура, потому что в журнале «Дилетант» есть интервью со следователем Генпрокуратуры
Владимиром Соловьевым. Следователь, чтобы не путать его с тем Соловьевым, который у нас по телевизору выступает.
Да, я думаю, что никто не подумал, что он пишет что-то для вашего журнала.
Это следователь, который занимался...
А тот, телевизор, он тоже следователь?
Да, он занимался останками царской семьи.
Да, я знаю.
Вот. Да, но известный человек. Вот вы говорите, Алексей Петрович, что историей как бы не занималась, но уж тайнами-то, не знаю, текущей или, допустим, того, что было 5 лет назад, да, или там вот текущей действительности КГБ точно занимался.
Кстати,
а вот
говоря, извини.
Сейчас
вот
можно об этом говорить?
Да, я, кстати, в пандан тебе вот зачитаю смс-ку, уже пришедшую от нашего постоянного, кстати, слушателя Дмитрия Мезенцева, что долгое время КГБ охраняло, это так или нет, не знаю, место захоронения царской семьи под Екатеринбургом.
Мне этого неизвестно. Я вообще об этом никогда не слышал, служа в комитете больше 20 лет. Ну, я, правда, не сталкивался тогда в свой период с управлением по Свердловской области. Вот, но люди оттуда приезжали, никогда я... Нет.
А, кстати, вот вы, эти люди приезжали. А вот сотрудники между собой делились тайнами своей работы?
Ну, только в пределах той компетенции, которая... они обладали. И в чужие дела, как правило, не лезли. Хотя утечки, конечно, случались. Но, условно говоря, там вот это знаменитое дело, которое ТАСС уполномочен заявить, когда вот...
То, что Юлиан Семенов
написал. Да, то, что Юлиан Семенов написал. И когда брали этого агента, и он отравил... Ну, отравился там, вот, то слух пополз, да, что была, проводилась операция по задержанию, да, слух, да, второй главка реализовывал это дело, так сказать, задержали и прохлопали, значит, вот, что ему удалось проглотить ампулу с ядом. Вот, такие вещи, они, так сказать, начинали циркулировать, но без деталей.
Ну, я имею в виду, вот смотрите, допустим, сотрудник КГБ, как пишет наш слушатель, действительно охраняли это место захоронения, да? Ну, допустим. Вот в таких случаях, вот мог приехать оттуда, это дело, ну, считается тоже секретным, да? Вот сотрудник Свердловского управления приезжает в Москву, вас встречает своего знакомого, говорит, ты знаешь, говорит, вот мои ребята охраняют место. Или он не мог это сказать?
Да мог. Это да? Не тайно, но я думаю, что в этом кроется какая-то ошибка, если вспомнить,
это другой вопрос,
как искали, так сказать, как это искали. Захоронение, да? Да? Как было несколько мест, когда начали уже в ранний постсоветский период искать захоронение и натыкались на несколько мест, и потом проводили генетическую экспертизу, да. Если бы, и сколько было с этим связано трудностей, всяких, так сказать, разговоров. Если бы было точное место, я думаю, проблем было бы вот на той стадии работы
следствия.
Ну, конечно.
Алексей Петрович, может, я какой-то наивный сейчас вопрос задам, но понятно, что КГБ занималось многими тайнами текущей, да, жизни. У них есть какой-то срок годности, секретности?
Давности. Ну, есть закон о гостайне, он же принят уже в новые времена, 30 лет. Но
не все все равно.
Но не все, да. По прошествии 30 лет соответствующие комиссии могут выходить с предложением, межведомственной комиссии, о продлении. Ну, собственно, это как во всем мире. Там в Англии 50 лет, да, но там тоже могут продлевать, так сказать. Вот. Хотя...
Сейчас нам будут писать о том, что они до сих пор не раскрыли дело по ГЕСу. Ну, хотя они все раскрыли уже давно.
Вот. Ну, я думаю, не все. Я думаю, не все, так сказать. Вот. Ну, может быть. Но дело в том, что, понимаете, тут есть ведь вот закон о гостайне. Он, конечно, нужен, чтобы, так сказать, была некая система и не было проходного двора в государстве. Это везде, в любом государстве так, да, и везде есть сроки давности, да, но некоторые, условно говоря, так сказать, тайны, которые власть прячет от противников и от общества в том числе, конечно, хотелось бы, чтобы пораньше, так сказать, они всплывали, и тогда, может быть, меньше проблем было бы у последующих поколений. Ну, условно говоря, тайные протоколы, так сказать, акту Молотова-Риббентропа, да, так сказать. Всем же было известно. Ну,
да. Они хранились не в архивах КГБ,
но они в особой папке. Но
не в КГБ.
Нет, в особой папке
в президентского архива.
Да, ну так, генерального секретаря, да. Но это же было еще на Нюрнбергском процессе, все, так сказать, звучало, да, но мы упорно это дело отрицали, да, отрицались до того, что в конце концов пришлось признать, да, и была плохая мина, или Катынское дело, да, уже в последующее поколение расследуют, там, условно говоря, Путину уже нужно было преклонять колено, так сказать, и просить прощения за то, что, так сказать, наделали, ну, если не отцы, то деды там, так сказать, да, поэтому это все имеет такое, так сказать, двойное дно. Вот мне бы сейчас интересно было узнать, но не сейчас, наверное, невозможно, а вот о чем там на Совете Безопасности говорили, когда присоединяли Крым, да? Или о чем говорили на Совете Безопасности, когда обсуждают вопрос вводить войска на Украину, помогать.
А вы думаете, что со временем мы узнаем эти документы?
Ну, я считаю, что просто нужно это узнать. Я думаю, что со сменой режима, так сказать, вот я надеюсь, что мы об этом узнаем. Мне просто интересен уровень разговора и уровень обсуждения проблемы, да? Поэтому многие тайны, они достаточно искусственные, да, и их прячут больше от общества, так сказать, и прикрывает власть, прикрывает сама себя, да.
То есть не столько там тайна, сколько извините, глупость, да?
Прикрывает свою глупость, неумение или, так сказать, нет самое. А может быть и умение.
Вопрос. Алексей Петрович, вы работали в КГБ, начиная с 1973 года.
Да.
Сначала вы работали в пятом управлении, которое в то же время, я правильно понимаю, все правильно называю, возглавлял знаменитый Филипп Бобков.
Да.
Да. Недавно он давал интервью большое развернутое на телеканале «Дождь». Да, очень-очень интересно было послушать. И вот...
Вообще интересный человек.
Да, безусловно. Так вот, Алексей Петрович, с 1973 года по настоящее время прошло 41 год. Остались ли какие-нибудь вещи, которые уже, у которых срок давности истек, которые вы можете нам рассказать? Например, вот, ну, я так, самое, конечно, известное, да, к чему причастно, ну, как бы причастно пятое управление, видимо, там, отъезд Бродского из страны, хотя он состоялся до, я так понимаю, ваш приход на работу. Сможете что-то рассказать из своей деятельности, если это можно?
Имеете ли право, во-первых?
Да.
Нет, ну, я уж не буду лукавить, мне, как бы, вот эта тема совершенно неизвестна, как, кто способствовал езду Бродского, да, вот, но я думаю, если кто-то способствовал, если к этому приложила руку, так сказать, комитет в какой-то части, то это, скорее всего, Ленинградское управление, поскольку он, так сказать, житель Ленинграда был, и он не имел всемирной известности, не был еще лауреатом Нобелевской премии, как Александр Александрович Солженицын, да, вот, поэтому это вопрос больше к сотрудникам Ленинградского управления, те, кто помнят это, и к Путину, наверное, больше вопрос. Вот. Ну, он сотрудник Ленинградского управления.
И он тоже в пятой службе
начинал. Он же не в разведке начинал, он начинал в пятой службе. Вот. Поэтому, возможно, он знает. Возможно.
Ну, тяжело, конечно, да, разговаривать с таким, который КГБ работал. Его не расколешь никак. Ну, как, особенно мы.
Нет,
ну
я не хочу действительно там. Не надо нарушать нам никакие законы, но вот вы лично, вы храните хоть некие тайны, во-первых, которые вам кажутся бессмысленными, но это тайна, которую вы не имеете права, я не прошу вас их раскрывать. Но...
А я попрошу.
Я храню, но они вообще не имеют большого общественного значения.
Ага.
Они скорее такого, знаете, ну, большого общественного значения не имеют.
Личностного какого-то.
Да, личностного характера, так сказать, вот. А большого общественного значения не имеют. Ну, а какие-то вещи, так сказать, конечно, так сказать, что-то слышал, где-то соприкасался, но это тоже, так сказать, вот придавать это общественной огласке тоже сейчас не имеет смысла, хотя в каких-то историях, условно говоря, вот в которых я или каким-то косвенным образом участвовал или, так сказать, был свидетелем, потому что рядом со мной работали. Достаточно известные и известные имена, так сказать, есть, да, но ущербно для этих людей, так сказать, рассказывать об этих ситуациях. Больше ущерб можно нанести тем людям,
я
о которых идет речь.
То есть, помимо писанных правил, есть еще просто этические неписанные правила.
Ну, точно, конечно, вот,
как в любой профессии.
Как в любой профессии,
да.
Конечно. Точно так же, как вот, условно говоря, для меня, так сказать, всегда верхом не профессионализм. Вот человек охраняет, да, кого-то, ну, и потом выходит и начинает там каким-то образом, так сказать.
Ну, как вы имеете в виду, типа, ну, товарища Коржакова, да?
Ну да, я считаю, что это непрофессионально очень. Это неправильно, да? Тебе же доверяют какие-то вещи, которые...
Кстати, Коржаков и охрана Горбачева тоже, да? Она как бы, ну вот...
Ну, они особенно... Охрана Горбачева другая, как да. раз себе... Вот тот же Медведев, он себя очень корректно ведет.
Ну, Фарвасе они его как бы предали, получается.
Ну, как предали? Они получили приказ, они не предали. Они получили приказ от своего непосредственного начальника, и Медведева откомандировали, и все, он должен был выполнять приказ. Вот, он не мог никак по-другому. Ему же не сказали, что Горбачева будут, так сказать, изолировать, условно говоря, на какое-то время. Вот, он получил приказ, и вот командировали в Москву. Вот есть некие этические нормы, да, вот мне сейчас там, я думаю, сейчас там посыпется, скажут, там КГБшник об этических нормах. Этические профессиональные нормы, да, которые, так сказать, невозможно предавать огласки даже через 41 год.
Вот смотрите, все-таки от вас не только я, как журналист, у которого принцип добиваться конкретики, но и наши слушатели спрашивают. Вот все-таки пятое управление, да, идеологическое, занималось антисоветскими элементами. Ну, мы знаем все эти элементы.
Ну, не все.
Ну, как? Ну, ты тоже
все знаешь?
Все, ну, самые известные. Ну, нет, вот я хочу спросить. Например, какими методами вы вот боролись? Не называй имен, ничего. Какой вот главный был? Я не знаю, какой-то конкретики хочется. Вот все-таки КГБ такая загадочная, таинственная, страшная структура.
Ну, методы, они ведь старые, как мир, да?
Прослушайте.
Вот, старые, как мир. Они ничего не меняются.
Не меняются, да?
С точки зрения методов, да,
технологии меняются.
В Древнем Риме, так сказать, лазутчика посылали в стан врага, так сказать, и он притаскивал информацию, условно говоря, да? Вот так и здесь методы все те же самые, так сказать, оперативные силы и средства. Вот. Я не занимался непосредственно антисоветчиками. Я занимался всю жизнь. Я работал в 7-м отделе. Вот, 7-й отдел 5-го управления. Он занимался борьбе с террором и террористическими проявлениями. Вот. Я занимался... розыском людей. Если совершалось преступление, я работал в оперативных группах, так сказать, по розыску злоумышленников. Если были же анонимные, так сказать, проявления, допустим, убью генерального секретаря, да, вот. Ну, ты же не знаешь, убьет он его или не убьет. Он вот пишет, так сказать, письмо, и не знаешь, что убьет.
Это
вот.
При вас была эта история с этим, с Ильиным? Нет,
нет, это до меня было. Да, это в 60-е годы было. Вот, в конце 69-м, по-моему. Вот. Поэтому надо этого человека найти, и надо понять, действительно там есть умысел и подготовка к совершению тяжкого преступления. Или это голый умысел, да, или вот эмоции. Да. Ну, как правило, это всегда были эмоции. Да. Поэтому вот все говорят там, что обязательно хватали и сажали. Нет, профилактировали.
Ой, это как?
Ну как, вызывали и говорили, что не надо, дядя. Вот. Все зависело от личности, да. Кого-то, так сказать, применяли партийные воздействия, кому-то комсомольское, кому-то профсоюзное.
Если вы позволите, я просто...
Что смеетесь, да, Виталий?
Я смеюсь, нет, потому что я хочу буквально...
А там, где совершалось преступление, потому что мне приходилось работать и по... были террористические преступления. Взрывы в московском метро. Я работал в составе оперативных групп. Взрывы в Баку, был взрыв такой. Взорвали главного конструктора из Самары на Кировской, сейчас это самое Мясницкое, у телеграфа, так сказать.
А какие там мотивы были?
Мотивы разные.
Не обязательно разные. Антисоветские или политические?
Нет, да, вот там в Самарской, там такой, так сказать, как бы коммерческий, как говорят сейчас, мотив. Хотя, так сказать, человек занимал очень серьезную, так сказать, и серьезные проблемы занимался. Глиссады. Вот. Ну да, были, конечно, так сказать. Поэтому там уже вот поступали по-другому. Там, где находили, когда находили, применяли меры уголовного преследования. Вот.
Есть еще один вопрос. Все, закончили.
Я закончил.
Да? Есть еще один вопрос. Я не знаю, что мы успеем или не успеем до перерыва. Ну, тогда продолжим. Это вот эти вот знаменитые истории 90-х годов. Да, нет, даже начало 2000-х, конечно. Помните, вот когда подряд прямо ученых стали привлекать?
Это у нас тоже?
У нас.
В наше время уже.
В наше время.
Уже в российское
да.
время.
И там что удивительная вещь, вот что... Ну, если верить этим ученым, там, их адвокатам, но не только им, но и экспертам очень многим, это же речь идет о чем? Аналитике на основе открытых источников. Да? Вот такая вещь вообще может считаться изменой, да, выдачей некой государственной тайны, если ты на основе открытых источников в конечном итоге приходится к неким аналитическим выводам, которые там может интересовать иностранное государство.
Считалось ли советское?
Вот смотрите, у меня по поводу вот этих посадок ученых, у меня было крайне негативное отношение к этому. Да? Почему? Потому что вот не сразу же хватают и сажают. Да, идет, есть стадии, так сказать, проверки информации, что совершают. Да? Проверка, разработка, собираются материалы. И я считаю, что вот все вот эти дела, которые были по ученым, их можно было прекращать на более ранней стадии, да, сбора информации. Заканчивать профилактикой просто.
И сказать, парень, не делай этого.
Не делай этого, да. Вот. Ты, значит, ты как бы, так сказать, на грани совершения преступления. Я считал, что вот со всеми этими учеными, которым там давали громадные 40, так сказать, тюремного заключения, вот, нужно было поступать ровно таким образом. Но поступать таким образом — это лишать себя, так сказать, пиара.
О.
Как сейчас говорят, да? Вот.
И надо доложить о своих успехах. Да,
да, это вот мое глубокое убеждение, ну, потому что дела-то вот как бы они же все на слуху были, да, это же не было тайны за семью печатями, да. Вот практически все эти дела можно, на мой был взгляд, заканчивать тем, что вызывать человека
без публичности.
И без публичности. Ну, без публичности как? Тогда зачем-то нужно?
Ну да. Ну вот на этом интересном моменте мы приостановимся на выпуск новостей, после чего продолжим
проходить. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы здесь во время перерыва активно обсуждали тему, которую мы сегодня вынесли в открытый эфир. Это про бессмысленные тайны. Я напомню, что это программа «Дилетанты». Карина Орлова, Виталий Дымарский, ведущий. И Алексей Кандауров, генерал КГБ в отставке, наш сегодняшний гость. Так вот, у нас родился вопрос во время... Да, кстати, я должен вам напомнить. Я, по-моему, даже не то, что напомнить. Я вам сегодня еще и даже не говорил, хотя я уверен в вас, что вы все это знаете. Плюс 7985-970-45-45 это для ваших смс-номер. И аккаунт вызван на Твиттере. Так что, пожалуйста, пишите. Так вот, у нас родился такой вопрос. Я просто там вспоминал свою прежнюю работу, в том числе там в партийном журнале в советские времена. И нас всегда там удивляло, что, как нам казалось, во всяком случае, что как бы КГБ как бы с нами вроде как мы не видели их следов вокруг нас, вот так я бы сказал. И потом вот сейчас вот Алексей Петрович как бы подтвердил, что был некий запрет, да, для КГБ на работу в партии.
После 20-го съезда вот, и после исправления перегибов культа личности, в том числе связанные с всемогуществом, вседозвольностью, надо относительно всегда, я всегда считал, что никакой вседозвольности, всемогущества КГБ никогда не было, и НКВД всегда оно, всегда эта структура работала. Ну, был же слоган, да, так сказать, что это вооруженный отряд партии, да, всегда он работал под строгим контролем или персоналей Сталина, да, вот, или, так сказать, подбираться как КПСС. Поэтому, но тем не менее, после 20-го съезда партии было строго регламентировано, что КГБ не лезет в работу партийных структур и не занимается там никакой оперативно-розыскной работой. Не вербует, и если даже есть сигналы, так сказать, то КГБ должно было получить, так сказать, согласие партийной структуры на то, чтобы разрабатывать там, разрабатывать или проверять даже уборщицу, условно говоря, работающую в райкоме, или уж я не говорю о ЦК КПСС. Поэтому, когда тут рассказывают байки некоторые, так сказать, бывшие высокие полномочные, так сказать, представители различных партийных изданий, структур, что вот они там были под колоком КГБ, вот, это, к этому нужно относиться с большой долей иронии. Особенно меня умиляют люди, которые, так сказать, при всех режимах были, так сказать, на плаву, и они сейчас говорят, что вот там кто-то там, кто-то за что-то преследовал, да? Такого не могло быть по определению. Я помню, у меня было одно дело разыскное, да, и мне нужно было побеседовать с Михалковым старшим. Он тогда возглавлял Союз писателей РСФСР. Вот. Так вот, я помню, какие я разрешения получал, да, и на каком уровне согласовывать это, ну, не просто чтобы обратиться, чтобы побеседовать с ним, да, так сказать, вот на каком уровне решался этот вопрос, и меня, оперуполномоченного, одного не пустили на беседу с ним, а со мной пошел начальник отделения полковник, вот, чтобы я ему задал там совершенно невинные вопросы, так сказать, вот. Там были, были угрозы в адрес Брежнева, но в том числе были угрозы в его адрес. Поэтому, собственно, я работал на то, чтобы его спасти тоже, так сказать, от расправы.
Да?
Вот. Да. Ну, условно. Ну,
угрозы были.
Угрозы, да. Вот. Но я помню, какой уровень был задействован, так сказать, с тем, чтобы согласовать вопрос о моей встрече, и я буду задать ему, так сказать, там десяток невинных вопросов.
Я еще слышал, что послы, был запрет, чтобы послы были сотрудники. Там в посольствах работали, естественно.
Ну, многие, да, послы вообще были члены ЦК, условно, ну, говоря, да, тот же Добрынин.
Ну,
да?
Это в соцстранах и в крупных, да, странах. Да? Но вообще говорили, что послы не могут быть сотрудниками КГБ.
А, нет, ну послы нет, это просто исключено было, да. Послы не были, так сказать, они чистые были, чистые дипломаты.
А вот вы знаете, какой вопрос родился?
Ну, это больше Кабаладзе вопрос.
Да, да, хорошо, сейчас хорошо чистит. Вот знаете, какой у меня вопрос? Сегодняшний преемник, да, КГБ, СВР, правильно же у нас?
Да, СВР, это разведка, первое главное управление было.
Ну да, да. Ну, вот все они.
Нет, они это разные.
Нет, я понимаю, вот было одно КГБ, стало несколько структур, там, ГРУ и так далее. СВР.
Нет, ГРУ это всегда было
отдельно. Так, все поперепутал. Ну вот расскажите мне, насколько сейчас в разведчике профессиональнее или непрофессиональнее, чем...
О, мне трудно судить.
Ну как же.
Как я могу сейчас судить? Я уже, так сказать, 20 лет не служу. Но в мое время были очень профессиональные ребята. В мое время были очень профессиональные ребята. И были... А до моего времени, в 30-е годы, еще были профессиональные были ребята, если вспомнить Кембриджскую пятерку и так далее. Там, вот. Но у нас в советские времена Эймс был завербован, так сказать, и другие. Хорошие, хорошие сотрудники.
Кто был?
Эймс.
А, Эймс.
Да, это все советские времена. Кого они сейчас там навербовали, я знаю только вот
Чапман.
Это самое.
Что это не навербовали, если все знают.
Нет, ну это как бы...
А это серьезно, на ваш взгляд?
Кстати, да.
Что?
Чапман. Или это какой-то вообще смех?
Если ее остается с такой легкостью, если всю эту группу с такой легкостью отпустили из Америки, то я не думаю, что это очень серьезно. Вон Сноуден, сколько, у нас же не отпускают Сноуден.
Это серьезно? Сноуден, это серьезно?
Я считаю, что серьезно.
Ну, конечно.
Ну, а так бы, что его здесь держать-то? Вот, он нам помогает сейчас там вбивать клинья между Германией и Соединенными Штатами. Он периодически сливает какую-то информацию. Ну, да. Вот, управляемые процессы такие.
Алексей Петрович, а то, что вот упразднили, да, вот я просто, я помню, делала репортаж, когда обнаружила, что полковник ФСБ Беседа был засвечен в Киеве во время Майдана, да, когда киевские власти направили запрос в Москву, это вот в феврале этого года было. Он возглавляет пятую службу ФСБ, службу оперативной информации и международных связей. В общем, разбираясь в этом вопросе, я выяснила, что в советское время, да, в каждом региональном управлении КГБ существовали свои разведывательные отделы. После, да, ну, распада Советского Союза это все перешло, все функции перешли к СВР, вот эти разведывательные, а ФСБ захотела иметь свою собственную структуру, которая также занимается разведкой, поскольку...
Внешне.
Ну, вообще, да.
Не, ну, не во всех, разные, во-первых, не во всех управлениях были.
Расскажите про это.
Первое отдело, ПГУ, первое отдело, там, не во всех управлениях были, были в крупных структурах, там, в Ленинградском, Московском управлении. Вот, ну, да, занимались, так сказать, разведкой с территории, так сказать, эти структуры. А что?
Нет, а это пошло на пользу или нет, то, что их упразднили, вот эта вот реструктуризация?
Ну, это надо нынешних, с нынешними руководителями разговаривать. Я говорю, мне сие неведомо, потому что ну, я не знаю, насколько они, так сказать, эффективны, в чем они эффективны сегодня, да. Потому что и жизнь, она совершенно другая. Мы работали в условиях холодной войны, у нас был четко главный противник, да, определен, так сказать, он во всех доктринальных этих самых, вот, Соединенные Штаты и
все тут.
Да. А сейчас наши руководители через запятую Наши партнеры. Вот. Хотя американцы с немцами тоже партнеры, а двух агентов разоблачили это самое в Германии. То есть мне трудно судить о том, в каком направлении сегодня работают.
Спасибо, Дмитрий. Здесь вот пришел вопрос, я сначала посмеялся над ним, потому что это я даже не могу сказать, в какой раз он задается. Но его люди до сих пор еще помнят этот вопрос и считают, видимо, его до сих пор актуальным, и что на него нет ответа. Скажите, пожалуйста, пишет нам Андрей из Свердловской области, почему КГБ допустил развал СССР?
Самая мощная, самая лучшая разведка.
Слушайте, ну это вообще даже не вопрос.
Чем вы занимались?
Вот.
Ну, в общем...
Ну, вообще...
Сколько раз вам пришлось отвечать на этот вопрос?
Ну, на него вот так вот...
Не ответишь.
А потому что он ничего в себе не несет. Да? КГБ не мог допустить или не допустить развал Советского Союза. Развал Советского Союза произошел по многим объективным и субъективным причинам, на которые КГБ не мог влиять просто. Не мог влиять. Есть объективные вещи, вот камень падает, да, и летит вниз, он не летит вверх. Это законы притяжения. Объективные процессы были, которые не могли. И субъективных много. Личностных,
почему
разведка, на которые мы тоже не влияли.
Почему разведка Римской империи развал Римской империи?
В Римской империи, кстати, была разведка?
Это вообще...
Была разведка Римской империи?
Ну, как же, конечно. И контрразведка была, я думаю.
Я вот, кстати...
Но она по-другому называлась.
Я вот, можете меня рассказать? Я не понимаю. Вот сейчас нет уже как бы холодной войны. Нет, не было пока. А зачем нужны вот эти все разведки, шпионы? Что-то реально воруют или что? Есть, ну, есть какой-то промышленный шпионаж? Это понятно.
Промышленный обязательно.
Да, это понятно. Это, ну, там, скорее всего, перекупают человек, который просто там за деньги продает его коммерческое.
Ну, а потом, понимаете, не все же решается дипломатическими. И понятно же, ведь есть же тайны у у каждого государства есть тайны, и хочется владеть этими, есть желание владеть этими тайнами, да, с тем, чтобы и получать информацию, с тем, чтобы правильно выстраивать свои взаимоотношения на дипломатическом уровне, более эффективно. Ну вот американцы, ну что уж казалось бы, да.
Что им нужно от Германии?
Ну что им нужно от Германии? Да, они вот там, был человек сейчас, по-моему, там комиссия, которая Сноуденом там занималась, вот этими прослушками, да, занималась, он какую-то информацию... Это вполне, так сказать, хотя там, условно говоря, Меркель сегодня сказала, что это пустое дело этим заниматься. Это самый министр финансов вообще-то назвал дурью. В известном смысле это так, да, но это извечное желание. А потом есть службы, они всегда себе работу, так сказать, ищут.
Всегда востребованная.
Ну, конечно, они же финансируются, надо финансирование оправдывать.
Андрей Петрович, вот я только сейчас... Алексей Петрович, извините. Я только сейчас придумал вопрос, который надо было бы поставить на голосование. Но мы, наверное, его не успеем, поэтому я просто задам его Алексею Петровичу. А вот поскольку у нас бессмысленные тайны, тема. А как вы считаете, вот тайн больше со смыслом или больше бессмысленных?
Вы знаете, со временем они становятся бессмысленными, и они становятся даже вредными. Я говорю, вот, ну, условно говоря, вот тайна Валенберга, да? Но она же, вот, она же...
А вы думаете, что все всем известно?
Ну,
да?
Ну, я думаю, что все известно. Я еще этим занимался, так сказать, когда работал, и поскольку у меня был период, когда я возглавлял Центр общественных связей, и тогда приезжали многие шведы, и нужно было устанавливать контакты с архивом. У нас занимались люди. И мне архивники наши говорили, что ну нет ничего, вот все. Но ведь никто не верит. Никто не верит. И вот эти тайны, они вредят имиджу, они вредят... Вообще отравляют атмосферу, понимаете? Многие тайны. Вот такого рода. Или Катынское дело. Да, оно же сколько отравляло атмосферу. Я помню, студентом ездил в Польшу. Это 68-й год, да, как раз события Пражская весна. И мне тогда задавали польские студенты, ну, мои сверстники, так сказать, вопросы по Катыни, там, что я, на что я, конечно, не мог ответить. Для меня вообще-то как бы... Вот, и они-то с этим жили все эти годы, и это отравляло отношения. И многие другие вещи, так сказать, они... Но некоторые тайны, они действительно должны быть тайны.
А вы знаете какие-нибудь такие тайны? Нет, я не прошу вас
рассказать. Я очень просто... серьезных тайн не знаю, вот, к своему счастью. Вот. А, условно говоря, тайна, так сказать, похищение, так сказать, секретов атомной бомбы, так сказать, я думаю, что до конца это все равно не раскрыто. То есть это как бы,
даже так?
Ну, я думаю, что да. До конца и нельзя это раскрывать, поскольку, так сказать...
А почему?
Ну, поскольку это связано с агентурой, поскольку это связано, так сказать, многое, конечно...
А что, они еще до сих пор эту агентуру существуют?
Ну, понимаете, в чем дело? Ну, это же, как вам сказать, ну, есть какие-то вещи, которые, наверное, не стоит раскрывать.
Да, кстати говоря, это я тоже хотел задать.
Вот точно так же англичане, они сейчас не хотят, так сказать, по-литвиненко процесс, так сказать, проводить, и не хотят вырезать со своими... Ну, а как, они отказали ведь этой самой вдове, так сказать, они же не хотят предоставлять материалы... Потому что они нарыли по Литвиненко, да.
Но они хотят,
они считают, что это повредит интересам государства.
Внешнеполитический. Вот хороший вопрос пришел.
Да, Алексей Петрович, здесь вот Дмитрий нас спрашивает. Я, кстати, хотел тоже вам его задать, даже пошире, я его сейчас и расширю, этот вопрос. Он спрашивает, а тайной инопланетян и мистикой КГБ занималась? Я бы добавил, что я просто, насколько я знаю, в структуре КГБ, и сейчас ФСБ, видимо, да, то есть не видимо, а точно, есть некие лаборатории, которые, например, занимаются там парапсихологией.
Может быть, понимаете, дело в том, что ведь внутри организации тоже, так сказать, есть круг лиц, который допущен к тем или иным вопросам. Я вот к этим вопросам не был допущен.
А это совершенно закрытая вещь.
Мне об этом неизвестно, существовало это или не существовало.
Нет, подождите-ка, я вам расскажу смешную тогда историю. Довольно известная есть цитата Мадлен Олбрайт. которые ходят по всем нашим патриотическим там, изданиям и так далее, о том, что Мадлен Олбрайт где-то заявила, что, что Россия слишком большая территория, что нужно там Сибирь и так далее, у нее типа отнять, да?
Ну, там как-то, по-моему, извращено это было.
Ну, примерно так, Васильевич. Я, значит, я задумался, ну, откуда эта цитата, могла ли Мадлен Олбрайт такую чушь сказать, да? Я нашел источник. Это в интервью в газете руководитель как раз лаборатории какой-то парапсихологической, ФСБшной, значит, так он там представлен.
Это ФСБ, это уже цитата.
ФСБ, да. Он пишет, и вдруг, значит, такую фразу, говорит, а вот недавно мы сканировали мысли Мадлен Олбрайт. И вот что она думает. Ну, я вам клянусь. Я вам клянусь. Потом это убрали, сканирование мыслей. И пошла эта цитата гулять везде.
Ну, видите, какая штука. У нас ведь, мы же были как бы материалисты, все коммунисты, материалисты.
Мы в это не верили.
Мы неверующие были, понимаете.
Но Джуна работала с Брежневым, тем не менее.
Ну, с Брежневым это опять не в наши не входило. В круг наших задач. Поэтому у нас к этому может быть какие-то лаборатории. Но мне, во всяком случае, все равно это бы утекало. Но я никогда не слышал об этом. У нас были как бы энтузиасты. Они потом проявились в новые времена. А новые времена, ведь они теперь все верующие. Понимаете? Они, так сказать, верят в высшие силы. Они верят в это самое. Поэтому, может быть, они такие лаборатории сейчас создают, которые общаются на уровне невероятного. Ведомым нам. Вот.
Подождите, ну, Алексей Петрович, а перевал Дятлова, ну, это же мистика чистая, или что, или это, ну, это же не раскрытая тайна.
Ну, не раскрытая, но понимаете, но это не значит, что это мистика.
Перевал
Дятлова. Я в мистику не верю.
Вы знаете, а Виталий Ломович знает ответ.
Ну, здесь недавно просто тебе показывали, по-моему, этот ответ. Ну, я, давай сейчас не будем, я тебе про это скажу.
О, скажите, как интересно. А что же вы, если это известное, что же вы не говорите? Ладно,
я знаете, я не помню.
Какой хотел вопрос задать. Алексей Петрович, вы вот сказали, что вы были в конце 60-х годов, да?
Нет.
В Праге.
А, да. А? Нет, в Варшаве.
В Варшаве. А в каком году?
В 69-м.
Будучи студентом.
В 68-69-м,
да. А в 73-м?
Как раз там польские волнения были, там...
Да,
я вот был
в польских.
Но они еще такие, но уже студенческие волнения там были.
А вот в 73-м вы уже работали, то есть вы в 69-м были студентом, а в 73-м уже работали в КГБ. А можете рассказать, как вас пригласили в эту организацию? Как это вообще происходит?
Происходит. Я достаточно прилично учился, да, был секретарем факультетского бюро комсомола. Вот. И
А? ВУЗ какой?
ВУЗ, он сейчас, это сам, тогда назывался Инженерно-экономический институт. У меня факультет экономической кибернетики был такой. Да, вот. И, значит, мне позвонил приятель и говорит, слушай, тут ты в курсе, что тут приходили вот из комитета, меня там приглашали, отобрали как бы несколько человек, и ты в том числе. Я говорю, нет, я не в курсе. Ну, говорит, тебе позвонят, наверное. Ну, мне позвонили, я пошел, так сказать, ну, и вот... меня после собеседования, значит, вот после этого самого проверки здоровья, вот, но сказали, вот закончишь вуз, конец четвертого курса, нет, закончишь вуз, ты должен или отслужить в армии, или отработать. Ну, после института, так сказать, я офицером только мог пойти, поскольку у нас была военная кафедра, или отработать, значит, год. И тогда вот такие требования были. И после того, как я после вуза отработал в научно-исследовательском институте при Министерстве финансов СССР, вот...
Там пошпионили немного, наверное. А хотя все там сказали, все
нет,
свои.
Нет, это не ставилось как условие, так сказать. Вот, и меня, значит, вот отправили на годичные курсы в Минск.
В общем, достаточно... традиционный метод, абсолютно. Да. Ну, кстати говоря, ты говоришь, здесь кругом свои. Я думаю, что вообще вот как раз внешняя разведка, у меня очень такое ощущение, судя по людям, которых я знаю, вот Алексей Петрович, вот, нет, ну, Алексей Петрович не был во внешней
разведке. Нет, я, да? в контрразведке.
Контрразведке. Да. Ну, вот Юра Кабаладзе, да, который, я не знаю, кстати, внутри КГБ было такое ощущение, что вот внешняя разведка – это такая белая кость.
Конечно. Да? Но они ездили за границу. Они сидели за границей, когда за границу, да, это самое, это было. Вот. И там еще более был покров тайны такой.
Еще больше.
Ну да, и казалось, что, так сказать, они там делают очень серьезное дело.
А почему...
Хорошее слово, что казалось, что они там делают.
А почему у вас...
Хотя у меня был период, когда я стал ездить там, в 9-м управлении работал, и я часто выезжал за границу и сталкивался с работниками резидентуры. Очень хорошие ребята, вот, но это самое, симпатичные ребята, но насколько они хорошо работали, мне трудно было судить, так сказать.
Алексей Петрович, вот, а почему...
У нас конспирологическое мышление, КГБ внедрило
ВВП?
Путина, ВВП это Путина, в команду Собчака с целью получить власть в 2000 году.
Нет, я думаю, что нет. Владимир Владимирович сам с удовольствием пошел к Собчаку.
Да, это известно. Кстати, я сам Анатолий Александрович рассказывал эту историю, мне, например.
Почему вас выбрали? Как вы считаете? Ну вот, а в чем оно выражалось? Я понимаю, что не за плохое. Почему именно вас пригласили в эту организацию?
Ну, у меня хорошая родословная, да, я как бы из пролетарской семьи. Вот, я прилично учился, да, я занимался общественной работой, да.
Не, должны же быть какие-то, кроме этого, еще личные качества. Нет, достаточно. Нет.
А дальше, так сказать, там
обучали?
Ну, потом я обучал, обучали психологические тесты, там, 5-10, все это я прошел, так сказать, и как бы.
Вот меня удивляет только одно, Виталий Иванович, вы сами да что ли там, внештатный?
Да, ну, конечно,
а,
да.
Вот, я так и думала.
Я просто удивляюсь твоей наивности, думаю, что здесь все действительно все на таком высоком уровне, что это
нет,
все...
Нет, я вам расскажу.
Просто это все, по-моему, настолько...
Да, конечно.
Так же случайно, как попадают в журналисты, в инженеры.
Нет, ну, некоторые не случайно, в разведку некоторые не случайно. Там...
Не, ну, кто-то хочет, кстати. Нет, некая романтика всегда
хочет,
была.
А потом, такая, так сказать, да? Ну... что тут греха таит, да, люди, которые, так сказать, занимали какие-то ответственные должности или в аппарате, так сказать, партийном, или в том же КГБ, они свою детвору как бы двигали в разведку, так сказать.
Чтобы за границу ездили.
Чтобы за границу ездили, да. И партийные работники, и советские, и из правительства, и
те, ну, и надо признать, что было,
те, у кого были
связи. Был такой флёр романтики.
Ну, и романтики было, да, конечно, но...
Фильмы же все время показывали, какие разведчики, там, как они все это, как они борются.
Не, ну и были разведчики, да, были серьезные ребята, так сказать, и очень сильные ребята были, работали здорово, что говорить. Но не как правило дети отпрыски, так сказать, видных партийных советских работников.
Хороший вопрос, но уже времени нет, к сожалению. Построенный храм около Академии ФСБ ведомственный?
Ой, слушайте, это кич. Я на это смотрю, так сказать, всегда с легкой усмешкой, когда приезжаю.
Ну что, будем заканчивать тогда. Не поняли мы так до конца, были ли бессмысленные тайны, остаются ли они до сих пор. Но мы другого ничего не ожидали от генерала КГБ Алексея Кандаурова. Спасибо в любом случае за участие.
Спасибо.
До встречи через неделю, а Карина с вами остается и на следующий час.
Спасибо большое.
До свидания. Дилетанты.